Шаббат шалом. Вы знаете, это здорово иметь богатых родственников. Если они у вас есть, подойдите ко мне после служения. В общем, у меня есть целый список. Это хорошо, потому что чешо, в общем, как говорится, можно на кого-то положиться. Хотя это не всегда работает. Особенно вот люди, у которых есть богатые родственники. Об этом можно только кому-то похвастаться, и все. Часто с этого ничего не имеешь, а иногда имеешь. Я хочу нам сегодня всем объявить и напомнить о том, что у каждого из нас есть не просто богатый, самый богатый родственник, и не просто мощный, а самый могущественный, и не дальний, а близкий, что сам Бог, Творец неба и земли, называет себя твоим и моим отцом, если мы соблюдем определенное, как это называется, определенное условие. Спасибо большое. Вы соблюли это условие?
Да.
Давайте проверим. Давайте проверим. Мы в этот шаббат заключаем нашу серию учения о именах Бога. Помните, мы говорили, мы пытались познакомиться с Богом через призму Его имен, как они нам открываются в Писании. И мы говорили о разных Его именах. Кто-то помнит о каких? Адунай, Эль-Эльон, Эль-Шадай. В прошлый раз говорили Эль-Гои, совершенно верно. А сегодня это, по сути, вообще не имя, а описание наших взаимоотношений. Но настолько мощное и важное, что оно, по сути, стало именем. Я уверен, что в ваших молитвах, я надеюсь, их много, и они частые, вы вряд ли обращаетесь к Богу как Адунай. Ну, иногда, может быть, обращаетесь. Может быть, иногда обращаетесь как Эль-Шадай, Эль-Эльон, Эль-Гои, вряд ли. Ну, так просто по моему как-то предположению. Но вот «отец» вы, наверное, говорите чаще. Правильно? Мы как-то говорим «отец», как будто это его имя. Оно стало его именем. Настолько оно важное. И нам с вами стоит об этом поговорить, с этим разобраться. Слово или название, или имя «отец», тем не менее, сложное. Я думаю, это уже всегда так было. Бог как наш отец. Но особенно в наше время слово «отец» или «папа», оно не совсем понятно. За счет того, что, и я думаю, всегда так было, но особенно в наше время, папа то есть, то нету. И когда он есть, это еще не значит, что это хорошо. Папа – это может быть тот, кто создал как бы семью, потом пошел еще одну создал, а потом еще одну создал. Ну, нравится человеку создавать. Отец не всегда есть, иногда он есть, иногда все дело заканчивается каким-то предательством, иногда отец — это просто дыра в нашей жизни, в нашей истории, некое разочарование или, наоборот, страдание и боль. Это не всегда так, я понимаю, но оно как-то очень распространилось, вот эта вот сложность с отцом, правильно? Я только на прошлой неделе разговаривал с одним человеком по телефону. И в разговоре они что-то упомянули об отце. Я сказал: твой папа еще жив? Мне сказали: нет, он пару лет тому назад как ушел из жизни. На что я сказал: я тебе очень сочувствую. На что человек сказал: ты знаешь, я не уверен, что это плохо. Я так обалдел. Они говорят: то, что он делал в нашей семье, об этом даже рассказать нельзя. И это явно не то, что он повышал свой голос, когда хотел там что-то добиться. Поэтому, когда мы думаем о Боге как об отце, нужно знать, что у многих людей в наше время с этим названием большущая проблема. Мы без понятия, что это такое. А иногда имеем конкретное понятие, что это такое, поэтому пытаемся это название вообще избегать. У нас даже есть такое понимание, как биологический отец. Это твой папа? Нет, это мой биологический отец. А твой папа кто? Мой папа вообще другой человек. Да? Ну, вот это наша с вами реальность. Что я вам могу сказать, если у вас папа был благословением для вас, то, наверное, он вам показал многие качества нашего Небесного Отца. А если его не было, или он был совсем иным, то вам, наверное, будет сложнее думать о Боге, как о вашем отце, но, может быть, вы как раз больше всего в этом и нуждаетесь, чтобы с ним познакомиться, как с вашим небесным отцом. Немного статистики об этом употреблении этого слова «отца» в сторону Бога. В Торе как часто он называется отцом? Кстати, секундочку, есть разница между концептом отца, самой идеей отца, когда Бог называет нас своими детьми в Писании, но там не написано слово «отец». И тоже имеется в виду идея отца, но я сейчас имею в виду, сколько раз просто написано, что Бог наш отец в Торе. Вы знаете сколько?
Мало.
Мало? Более точно? Один единственный раз во всей Торе написано, что Бог наш отец. Один раз. Сейчас мы к этому вернемся. В Танахе, в дальнейшем в Псалмах, в книге мудрости, в пророках, оно начинает расти. Там чуть меньше 15 раз. И в Новом Завете, а потом в последующем раввинистическом иудаизме, это просто взрывается. Там сотни употреблений, только на устах Иешуа 165 раз. Он называет Бога отцом. Или более конкретно, это самое вот его любимое арамейское слово, которое перешло во все языки мира. Абба, совершенно верно. Абба. Абба, что означает папа или папочка, но это может быть слово, которое маленький ребенок говорит своему папе, папочка. Очень такое эмоциональное, чистое. Но это тоже слово, которое взрослый сын или дочь может сказать своему пожилому папе, папочка. Переполненное уважение. Но слово, которое говорит нам о близости. Давайте откроем Тору с вами и вот почитаем одно единственное слово, один единственный раз, когда это слово употребляется о Боге. Это конец Торы, Второзаконие, 5 книга, 32 глава. Откройте, пожалуйста, со мной. 32 глава, стихи 4 по 6. Еще раз, идея о том, что Бог наш папа, эта идея намного больше. Например, в Эдемском саду, когда Господь гуляет в прохладе дня, это как картина, как папа, который проводит время со своими детьми, но там нету этого слова «папа». Вот единственный раз, когда это употребляется. Смотрите, из Второзакония, 32 глава, стихи 4 по 6. Вот что мы читаем. Это, кстати, песнь Моше, которую он обучает Израиль. Это удивительно. И Израиль должен был это запомнить, и эта песня должна была сохранить Израиля от греха и от отступничества. И вот с 4 стиха мы читаем: «Он, Бог, скала, совершенные его дела, его пути, правосудие пути. Он, Бог верный, чудес, чужды лжи. Он праведен и справедлив. Пред ним провинились лжедети его. Позор им! Негодное дурное поколение. Как могли вы Господу так отплатить? О, тупой, неразумный народ!» Это современный перевод. «Ведь он твой отец и создатель твой, основатель твой и творец». То есть Моше дает эту песню Израилю, чтобы они опомнились и не убежали от Бога. Это как пророческая песнь о том, что будет с нашим народом в будущем. Как здесь, с чем здесь сравнивается концепт отца? Отец, он... Ведь он твой отец и создатель твой, основатель твой и творец. И у многих людей есть сразу такое понимание, что Бог наш отец, потому что он наш создатель. И это абсолютнейший обман. Он ни в коем случае не твой отец, просто потому что он твой творец. Так как же здесь написано? Смотрите, если он наш отец, потому что он наш творец, но он творец и камней, они тоже его дети. Он творец и белочек, да, ежиков, Тиляндии через Розалию. Он творец деревьев, они тоже его дети. Он творец всех народов, они тоже его дети. Тогда в чем смысл говорить то, что вы дети его, как вы могли оставить, если все его дети? Нет, 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 нет. Израиль он создал особенно, не так, как все остальные народы. Помните? Он создал Израиль, это было новое творение. Творение уже было завершено. Творение в творении, совершенно точно. Когда он вывел, выбрал избрание Авраама, который был арамеянин, и Авраам следует за Господом, и Бог дает ему новое имя Авраам, отец множества, и делает с ним, заключает с ним что?
Завет,
официальные отношения. И Аврааму он обещает народ, из Авраама он делает Исаака, из Исаака Якова, Якову он дает новое имя Израиль. У Израиля 12 сыновей, они прародители 12 коленам нашего народа. Мы уходим в Египет с помощью Иосифа, которого сейчас читаем. Там нас порабощают, Господь нас оттуда спасает, это как роды Израиля, приводит нас к горе Синай и тут же обновляет завет. Тот завет, который был с Авраамом, он теперь его расширяет на национальный уровень. Вот что значит, что Бог сотворил Израиль. Он его избрал, и он с ним заключил завет. И только у Израиля есть завет с Богом, больше ни у кого нету. Ни у одного народа нету завета с Богом, как у Израиля. В этом смысле он твой отец и создатель. Не просто, это очень важно, чтобы мы с вами поняли. Как раз в религиях, в языческих религиях вокруг Израиля было вот это понятие, что творец и есть отец. Он отец, потому что он нас всех сотворил. Вот у хананеев был самый высокий бог Эль-Эльон, они его называли, если вы помните, мы говорили, который с помощью своей жены Ашеры сотворил других богов. И он был отцом этих богов буквально физически. Ничего такого нету в Торе. Может быть, кстати, поэтому это в Торе мы не так часто видим употребление слова «отца», чтобы не закрались ложные мысли. Он не наш отец, потому что он наш творец. Я вам вот как скажу. Представьте себе человека, который думает, что есть Бог или нету Бога. Он живет в этом мире. Бог мой отец, потому что он меня сотворил. И однажды человек предстоит перед Богом, и Бог его встречает как его отец? Нет, как его судья. Я тебе дал жизнь. Я тебе дал таланты, о которых мы сегодня слышали. Я тебе дал время жизни, годы, десятилетия. Ты вообще не хочешь, ты даже не знаешь, как меня зовут. Ты со мной не общался, ты меня не искал. Я тебе был абсолютно безразличен. Ты абсолютно жил так, как хотел ты. Ты убежал полностью от меня. Ты жил всю жизнь против меня. И ты хочешь, чтобы я что? Тебя впустил в мою вечность? Со мной провести вечность? Но ты же мой творец. Но я не твой отец. Отец, и когда мы говорим это слово в наших молитвах, нам нужно это знать. Не потому, что он наш творец. Он наш творец, 100%. Но это еще не значит, что наш отец. Слово «отец» — это слово, которое говорит о близости нашей. Он не просто твой сосед, он твой родственник. Он не просто твой троюродный дядя по второй жене дедушки. А он твой отец. Это близкие отношения. Как мы входим в эти отношения? Вот смотрите, в другое место. Здесь присутствует, кстати, концепт отца, но нету самого названия отца. Это Исход, 4 глава, 2 книга Тора. Исход, 4 глава, стихи 22 и 23. Где написано, и тогда ты скажешь ему, фараону, Господь говорит Моисею, Господь говорит, Израиль, это мой сын, мой первенец. Я велел тебе отпусти моего сына совершить служение мне. На каком основании Израиль сын Божий? На основании только одном. Нет, не создание. Или точнее создание Израиля, но имеется в виду что? Просто Господь создал Израиль, иди дальше. Завет. У Израиля через отцов наших есть завет с Богом. Это делает Бога нашим Богом. И это делает нас его детьми. Поэтому, когда мы говорим в молитве «Отец наш», не потому что он нас сотворил, Не потому, что Он нам дал жизнь. Нам стоит Его благодарить за жизнь, которую Он нам дал, но слово «Отец» не потому, что Он наш Творец, а потому, что мы вошли в завет с Ним. Он принял нас в свою семью через Мессию Иешуа. Он Творец Вселенной, Он Великий Адунай, Он Эль-Шадай, Всемогущий, Он Эль-Эльон, Всевышний, достоин хвалы, Он Эль-Рои, Всевидящий, но намного круче, Он просто наш. Он же наш Папа, но только при условии. Каком? Завета с Ним. Если у тебя нету завета с Ним, ты не Его ребенок, ты Его творение. Замечательное творение, хорошее творение, но не Его ребенок вообще, Он не твой отец. Это можно поменять, это даже стоит поменять, потому что, когда Господь наш Отец, Он заботится о нас. Вот посмотрите, например, книга Иеремии, 31 глава, стихи 9 по 11. «Уходили они со слезами, теперь я поведу их, утешив, поведу их к потокам водным по прямой дороге. На ней они не споткнутся, ибо стал я отцом Израилю, Эфрем мой первенец». И поэтому что? Отец, и поэтому что он делает?
Утешает,
заботится, ведет. «Слушайте слово Господа народы, на далеких берегах возвестите, говорите так, тот, кто рассеял Израиль, тот его соберет, будет беречь его, как пастух свое стадо». Господь, потому что отец Израиля, даже когда он гневается, это очень важно, даже когда он наказывает, он помнит, кто он отец наш, и он бежит за нами. Это как, знаете, мы с Ханой иногда ходим гулять в лес. Я обожаю лес. Я знаю, где крутой лес, и мы иногда туда уезжаем. И мне как-то скучно одному, я кого-то с собой беру, Хана обожает лес. О, мне повезло. И мы гуляем, забираемся на эти вышки охотничьи, сидим там, чай пьем сладкий, теплый, черный. Вообще. И прямо душа отдыхает, воздух такой чистый. Так замечательно. Иногда мы там засиживаемся, и солнце уже начинает как бы заходить, а в лесу темнеет очень быстро. Вы знаете, да, там высокие же деревья, поэтому солнце, когда начинает заходить, в лесу сразу почти начинается, в общем, ну, темно. Не совсем, чтобы сумерки, но темно. И иногда уже несколько раз такое было, то, что мы слезаем с этой вышки, и я понимаю, что нам сейчас еще идти целый час, а уже как бы мне уже неприятно. И вот какая штука, мне не по себе уже, потому что, ну, темно, лес, мы одни, здоровенная дорога. Пока она держит мою руку, причем она так вцепилась, то есть ей, видимо, тоже как-то не очень. Но вот пока она держит мою руку, мы можем петь, можем даже орать в этом лесу темном. Мы можем шутить, мы можем смеяться, мы можем прыгать. Как только я отпускаю руку, начинается паника у нее. Нет! Вдруг этот страх ее одолевает. Но как только она берет мою руку, все нормально у нее. Мои старшие дочери уже поняли, она еще не совсем поняла, то, что она все еще вот в таком детском понимании, да, в детском представлении, то, что папа, он может что?
Все.
Нету, она удивлена, то есть когда вот я там что-то там делаю, и вдруг она на меня прыгает, и мне реально больно, она удивлена. Она не ожидала, что можно мне сделать. Как это мне можно сделать? Это же папа.
Папа-волшебник.
Папа-волшебник. Папа может все. Папа защитит от всех. Если папа со мной, то...
Как за каменной.
Вообще, как за каменной стеной. Да? То есть, чего бояться? Если перенести это на наше отношение с Богом, Он называет себя не нашим дядей. Не нашим племянником. Он... наш отец. И если мы держим отца за руку, то он реально может все. Он нас защитит, потому что он нас очень любит. Он о нас заботится. И когда его рука в нашей, это опора нашей жизни. Даже в конфликте, даже когда мы убегаем от него, он бежит за нами. Он не ставит сразу нас крест, или Маген Давид, он бежит за нами, чтобы нас вернуть к себе. Помните, Ишуа рассказывает о блудном сыне? Тут не очень видно. Картина Джона Маккеллана Свана, 1888 год. Блудный сын. Жуткая история, на самом деле. Помните, что случилось, когда есть отец и два сына, и младший позорно, нагло, дерзко подходит к отцу и говорит: «Ты еще не помер, но дай мне уже наследие мое». Это вообще нормально? И он ему дает. И что он делает? Тратит. Он его тратит на блудниц. Он его тратит на партии. Он его тратит на друзей. Он его тратит на удовольствие. Он тратит его налево, направо. Денег много, но они закончились у него. И он очутился среди свиней. И он бы рад, если вы помните, есть вот то, что, чем их кормят, но ему не дают. Слишком драгоценно это. Иногда такое бывает. И о ужас, такое часто почему-то вот случается именно с нашим народом. То, что у нас есть завет с Богом, а мы вот здесь. Мы его знать не знаем. Мы ушли от него. Мы живем против него. Кстати, если человек, Бог бежит за нами, он случится. Но если мы вот в таком состоянии предстанем перед ним, вы думаете, мы предстанем перед ним, как перед нашим отцом? Нет. Если мы сами ушли, если мы сами живем против него, если мы убежали от него, мы предстанем перед нашим судьей. Но на этом не заканчивается притча, помните? Этот сын, он возвращается, он делает чуву. Он раскаивается, он бежит назад к отцу. А отец что делает? Он его принимает. Потому что он отец. Потому что он его ждал. Потому что он надеялся все это время. Потому что сын вернулся, он ожив, он ожил. И сын ему говорит: пап, я больше вообще не достоин ничего. Он говорит: замечательно, вот теперь ты точно мой сын. Но будет грустно, не правда ли, если через полтора месяца он скажет: слушай, знаешь, я передумал, дай-ка мне еще кусок денег, и я опять отвалю. Нет, покаяние – это когда ты отказываешься, когда ты сожалеешь о соделанном, когда ты полностью это отодвигаешь в сторону, и когда ты возвращаешься к отцу, который ждет, который любит, который терпит, даже когда мы плюем его в лицо, и ждет, пока мы вернемся к нему. Есть еще одна очень важная вещь, о которой нам нужно поговорить в Исаии, в первой главе. За это пророка Исаию самого великого и не любили. Помните, как она начинается? Вол знает господина своего, осел знает ясли, с которых его кормят, Израиль меня не знает. Увы, дети, как там, которые отвернулись от меня. То есть он наш отец, от которого мы отвернулись. Как, если вы говорите Богу отец, это да, значит, что он не просто близкий родственник, а самый близкий родственник для вас. Да, это значит, что он о вас заботится, он знает вас по имени, он вас очень любит. Он приходит на помощь, он держит вас за руку. Но это также значит, что у нас есть ответственность перед ним. Есть такая штука, называется переходной возраст. Некоторые знают, некоторые еще не знают. Мы как-то начинаем с этим, может быть, знакомиться в нашей семье. Хотя все очень плавно, слава Богу. Но есть такие ситуации, когда голос родителя больше не играет никакой роли для ребенка. Да? А чей голос играет для ребенка роль? Сверстников. Сверстников, вот они, нет, мне нужна белая обувь, потому что вот у всех белая обувь. Мне нужна вот только вот так и никак иначе. И получается, что человек молодой живет дома у родителей, спит в теплой кровати родителей, кормится за счет денег родителей, одевается за счет родителей, ему платят за телефон, за компьютер, за интернет, и все оплачивают, а он знать их не хочет. Или она не хочет. То есть не слушаются, не прислушиваются. Переходной возраст. Ну, бывает. И эти отношения приносят только боль обеим сторонам. Пока они опять не как-то балансируются, пока они опять не восстанавливаются, проходит этот ужасный возраст. иногда не проходит. Но скажите, разве у нас не то же самое бывает с Богом? Когда Его голос нам, в принципе, не так важен. Когда мы откладываем, может быть, десятину, и мы хотим пожертвовать эти деньги, а кто-то приходит из друзей и говорит, слушай, пойдем в ресторан лучше. Ты говоришь, ну, пойдем. Например. Или когда... Вы знаете, что наш Бог, Он Бог заветов. Он даже становится нашим отцом, только когда мы входим в этот завет с Ним. Когда мы говорим, о, я нашел красивую девушку, или девушка нашла парня, мы просто будем вместе жить. Че, круто. Слава Богу, что мы друг друга нашли. Спасибо, Господь. И спасибо, Господь, но Он на это как смотрит? Ты взял ответственность за этого человека? Ты заключил пожизненный завет с этим человеком? Нет? Тогда как ты можешь наслаждаться этим человеком? Но Господь, да ладно тебе, все так делают. Правильно, правильно, потому что голос других людей и мое личное желание намного важнее, чем голос Отца. И мы его дальше называем Отцом. Реально он наш Отец? Или, ну, самый банальный наш вечный пример, то, что Шаббат, и мы знаем, что наш Отец думает о Шаббате, как для него важно, чтобы мы покоились в Шаббат. Но есть какая-то нужда, есть какая-то причина. Например, приехали гости, их надо как-то угостить, накормить. И поэтому, да ладно, что там Бог сказал? Все равно он мне простит. Я пойду в магазин, я приготовлю ради гостей, ради того, чтобы они меня любили. Чтобы они не обиделись. Ну, это переходной возраст. Это когда мнение сверстников намного мне важнее, чем то, что говорит мой отец. И нам нужно вернуться в эти отношения. Если он наш отец, если мы берем наши уста, вот это вот великое слово, это не только значит, что он нас любит. Это также вопрос, а я его люблю? А я за ним следую? У меня тоже есть ответственность оказываться перед Богом, не только преимущество. И когда мы возвращаемся, он принимает нас с распростертыми руками. Но тоже бывает такое, что все, что он тебе дал, ты просто выкинул. Ты растратил, непонятно на что, ради мнения других, чего ты пытался доказать. И дальше ты предстоишь перед ним не как перед отцом, а как перед судьей. Надо как-то успеть прийти назад к нему и покаяться. Вы знаете, почему Иешуа так часто говорит об отце? 165 раз только у него на устах. 70 раз потом об этом говорит Шауль. В общем, в Новом Завете, в Бритадыша, сотни раз. И это переходит в раввинистический иудаизм. Мы с вами на Йом-Кипур поем. Авину малкейну, хатану лефанеха. Отец наш, царь наш. Да? Чтобы, может быть, смягчить немножко. Все-таки не только царь, а отец. Почему Иешуа так много говорит об отце, вы знаете? Две причины. Одна из которых... Это то, что Он Сын Божий. И Он Сын Божий, таким, каким мы, я, вы, никогда не можем стать по определению. Он часть самого Бога. Он не просто Сын, потому что Он вошел в Сим Завет. А Он Слово Божие, через которое все было сотворено, которое стало плотью, пришло к нам. Помните, как Писание описывает Его, то, что Бога не видел никто никогда? Но... Сын Божий явил нам, что в Иешуа обитает полнота Божья, Божества. Что Иешуа является образом, физическим образом, кого? Самого Отца, невидимого Бога. Он Сын Божий, потому что Он делает все, как Он видит Отца, как Отец делает. Он повторяет все за Отцом. Он являет Отца. Он знает Отца так, как никто, потому что они вообще одно. Это поэтому он называет его так часто папой. Вторая причина. Разве не для этого он пришел, чтобы мы все могли называть его папой? Для еврейского народа, многие из которых разбежались и ушли от этого завета, что он делает? Он обновляет этот завет. Он принес как раз ту жертву, вот если вернуться к притче о блудном сыне, которая покрывает все наши грехи против отца. Покрывает то, что мы у отца украли весь все наше наследство. Непонятно, на чем мы это растратили. Он отдает жизнь свою, чтобы покрыть все наши грехи, притянуть Отца к нам и привести нас к Отцу, чтобы обновить завет Израиля с Богом. Это то, что он делает. Что он делает для всех остальных народов? У всех остальных народов есть завет с Богом? Нет. Через Иешуа люди из других народов впервые могут прийти и заключить этот же завет с Богом. И Бог Израиля, Творец неба и земли, Адонай, Эль-Шадай, Эль-Эльон, Эль-Руи, становится твоим отцом. Но только если ты заключаешь с ним вот этот вот завет. В этом завете мы должны знать о том, что в этом завете мы одна семья. Да? Бог наш отец, а мы его дети. Кстати, по отношению друг к другу, соответственно, мы сразу кто? Да, братья и сестры. Мы родственники, то есть, понимаете, близость к отцу, и так как он у нас один, сближает нас. Мы становимся родственниками. Это меняет нашу жизнь, это меняет нашу общину. И наши родственники не только в этой общине, а во всем мире, где люди реально заключили завет с Богом через Мессию Иешуа. Это что-то такое удивительное и огромное, когда мы говорим ему «отец». Это что-то особенное, и это не связано с тем, что он тебя просто создал. Вы понимаете? Это не связано. Это связано с тем, что он заключил с тобой завет. Что ты теперь принадлежишь ему. Но у тебя тоже есть ответственность. И одно из призваний наших – это прямо следовать за Иешуа и делать все так, как делает кто? А он делает все так, как делает кто? Отец. Соответственно, мы должны делать все так, как делает отец. Мы должны быть похожими на него. Например, стать вездесущими и всемогущими. Нет. Но смотрите, как Шимон, Кефа, Петр это описывает в первом послании, 1 глава, 15-19. «Напротив, будьте и сами святы, и пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине». Мы призваны имитировать Богу, общаться с Ним. Знаете, нам нужно учиться общаться с нашим отцом. Мы его не видим, иногда мы его не чувствуем. Нам нужно учиться общаться с ним в молитве, читая Писание, учиться слушать его голос, потому что он наш отец. И самое последнее, можно я просто добавлю к этому концепту? Если он наш отец, если мы его дети, если он нас любит и благословляет, если у нас есть ответственность к нему, чтобы следовать за ним, чтобы любить его, даже повторять все за ним, то у нас в этой семье также есть еще одна вещь, которая тоже бывает в зажиточных семьях. Знаете что? Точно. Наследство. Спасибо большое. У нас, оказывается, в этих отношениях с Богом есть наследство. Не когда он умрет, такого, к счастью, не будет, а просто наследство, которое он нам даст, когда мы либо предстанем пред ним, либо когда вернется Иешуа. Вот смотрите, очень короткое послание Шауля к римлянам, 8 глава, стихи 15-17, где мы читаем: «Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас детьми Божьими. Это Он побуждает вас взывать Ава Отче». Совершенно верно. Он, так говорил Иешуа. Это дух Иешуа, который в нас, который дает нам теперь право также с ним общаться. Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы дети Бога, а если дети, то и наследники. Наследники Бога, сонаследники Машеха Иешуа. Потому что если мы разделили его страдания, то разделим и его славу. В заключение. Бог Израиля. Твой отец. Когда мы обращаемся к нему и говорим: «Отец, помните это». Это не потому, что он тебя сотворил. Это потому, что он тебя взял в свою семью, потому что через Иешуа ты заключил с ним завет. Иногда мы, даже мы, убегаем от него. Иногда мы находим, что мы живем в ситуации в какой-то греховной, которая ему не нравится. Стоит вернуться, он тебя ждет. Потому что Бог Израиля, всемогущий Творец неба и земли, твой Отец. Мы призваны жить в любви к Нему. Он питает огромную любовь к нам. Мы призваны расти в наших отношениях, расти в общении с Ним, учиться проводить качественное время с нашим Отцом. Вот меня, я замечаю, что столько дел, иногда у меня не получается во всей неделе провести качественного времени с моими детьми. Стыдно сказать. Это самая важная ответственность, которую Бог мне дал. Нам необходимо учиться проводить качественное время, и я это прежде всего тоже себе говорю, с нашим небесным Отцом. Иногда мы не чувствуем, как Ханна со мной в темном лесу, что его рука в нашей. Такое бывает, что мы его не чувствуем. Мы его не видим. Мы его не чувствуем иногда. Иногда закрадываются сомнения. Он вообще со мной? Куча вопросов, почему он такое допустил тогда в моей жизни, если он мой отец. Однажды мы поймем, что, оказывается, всю дорогу, когда мы посмотрим назад, он нас нес. Мы просто этого не знали.